Мы оказались не то в большом зале, не то в коридоре, широком, почти темном. Слабо светились только углы стен, покрытые полосами люминесцирующей краски. В самом темном углу девушка снова прикоснулась распластанной ладонью к металлической плитке в двери и вошла первой. Я зажмурился. Почти пустая комната была ярко освещена. Девушка шла к следующей двери. Когда я подошел к стене, она внезапно раздвинулась, обнажая полки, заставленные множеством каких-то металлических бутылочек. Это произошло так неожиданно, что я невольно застыл на месте. «Не пугай мой шкаф», — сказала девушка из соседней комнаты. Я вошел вслед за ней. Мебель казалась отлитой из стекла. Креслица, низенький диванчик, маленькие столики. В их полупрозрачном материале медленно кружились раи светлячков, временами рассыпаясь, потом вновь сливаясь в ручейки, которые циркулировали внутри ножек, спинок, сидений, как бледно-зеленая, пронизанная розовыми отблесками лучистая кровь. «Ну, что же ты?» Она стояла в глубине комнаты. Кресло раскрылось, чтобы услужить мне. Я не выносил этого. Эта стекловидная масса не была стеклом. Казалось, что садишься на надутую подушку. А посмотрев вниз, можно было неясно увидеть пол сквозь вогнутый толстый лист сиденья. Когда я вошел, мне показалось, что стена напротив двери стеклянная, и я вижу сквозь нее следующую комнату, заполненную людьми, словно там шел какой-то прием. Но люди эти были неестественно высокими, и вдруг я понял, что передо мной телевизионный экран во всю стену. Звук был выключен. Теперь, сидя, я видел огромное женское лицо, как будто гигантская негритянка заглядывала в комнату через окно. Губы ее шевелились, она что-то говорила, а серьги величиной с тарелку дрожали бриллиантовым блеском. Я устроился поудобнее в кресле. Девушка, опуская руку вдоль бедра, живот ее и в самом деле казался отлитым из голубого металла, внимательно смотрела на меня. Она уже не казалась пьяной. Может быть, и раньше. Мне просто померещилось. «Как тебя зовут?» — спросила она. «Брэк. Эл Брэк. А тебя?» «Наис. Сколько тебе лет?» «Интересные обычаи», — подумал я. «Ну что ж, видимо, так принято». 40. А что?» «Нет ничего. Я думала, 100». Я улыбнулся. «Пусть будет 100, если ты так хочешь». «Самое смешное, что это правда», — подумал я. «Что выпьешь?» «Спасибо, ничего». «Как хочешь». Она подошла к стене, и там открылось нечто вроде небольшого бара. Она заслонила собой полки. Потом обернулась, неся поднос с бокалами и двумя бутылками. Чуть нажав бутылку, она налила мой бокал до краев. Жидкость выглядела совершенно как молоко. «Спасибо», — сказал я, — «я ничего не хочу». «Но ведь я тебе ничего и не даю», — удивилась она. Увидев, что я снова сделал ошибку, хоть и не понимая, какую именно, я пробурчал что-то себе под нос и взял бокал. Она налила из другой бутылки себе. Жидкость была маслянистая, бесцветная, она слегка пенилась и быстро темнела, будто от соприкосновения с воздухом. Наис села и, касаясь губами края бокала, равнодушно спросила: «Кто ты?» «Коль», — ответил я. Поднял бокал, чтобы присмотреться к нему. Это молоко было совершенно без запаха, и я не стал к нему притрагиваться. «Нет, серьезно», — сказала она. «Ты думал, я в темную, да? Ничего подобного. Это просто кальс. Была с шестеркой, понимаешь, только вдруг дно стало отвратительным. Особенно-то стараться было ни к чему, и вообще я уж собиралась выйти, когда ты подсел». Кое-что я все-таки улавливал. Видимо, я случайно сел за ее столик, пока ее не было. Может быть, она танцевала? Я дипломатично промолчал. «Ты издали выглядел так...» Она не могла найти нужного слова. «Солидно», — подсказал я. Ее веки дрогнули. «Неужели и на них металлическая пленка?» «Нет, это, наверное, краска». Она подняла голову. «А что это значит?» «Ну, внушающий доверие».
«Ты странно говоришь. Откуда ты?»
«Издалека».
«Марс?»
«Дальше».
«Летаешь?»
«Летал».
«А теперь?»
«Вернулся». «Но будешь снова летать?» «Не знаю, наверное, нет». Разговор как-то угасал. Казалось, она уже немного раскаивалась в своем легкомысленном приглашении, и мне хотелось облегчить ее положение. «Может, я пойду?» — спросил я, так и не прикоснувшись к напитку.
«Почему?»
— удивилась она. «Мне казалось, что тебе так будет приятнее».
«Нет», — сказала она.
«Ты думаешь...»
«Нет, отчего же?»
«Почему ты не пьешь?»
«Я пью».
Это все же было молоко. В такую пору, при таких обстоятельствах, я был изумлен, и она, наверное, заметила это.
«Что, не нравится?»
«Это молоко», — проговорил я. «Наверное, вид у меня был совершенно идиотский».
«Да нет же, какое молоко? Это брит!»
Я вздохнул. «Слушай, Наис, я, пожалуй, пойду, правда, так будет лучше».
«Так зачем же ты пил?» — спросила она.
Я молча посмотрел на нее. Язык не так уж изменился, только я все равно ничего не понимал. Ничего. Это они изменились.
«Как хочешь», — сказала она наконец. «Я тебя не держу, но сейчас...»
Она смутилась, хлебнула свой лимонад, так я мысленно назвал этот пенистый напиток. А я опять не знал, что сказать. Как это все было сложно.
«Расскажи о себе», — предложил я. «Хочешь?»
«Хорошо. А потом ты расскажешь».
«Да».
Я в Кавуте второй год. Последнее время разленилось, не пластовало регулярно и... Так как-то. Шестерка у меня неинтересная. По правде говоря, у меня никого нет. Странно даже.
«Что?»
«Что никого нет».
Снова сплошной мрак. О ком она говорила? Кого нет? Родителей, любовника, знакомых?
Абс был прав. Без восьмимесячной подготовки в адапте я тут ничего не пойму. Но сейчас мне тем более не хотелось пристыженным возвращаться за парту.
«Ну, а дальше?» — спросил я, и, вспомнив, что держу в руке бокал, снова отпил из него.
Ее глаза расширились от изумления. Что-то вроде насмешливой улыбки скользнуло по губам. Она допила свой бокал до дна, протянула руку к пуху, покрывавшему плечи, и разорвала его. Не отстегнула, не сняла, а просто разорвала и выпустила обрывки из пальцев, как ненужный мусор.
«В конце концов, мы мало знакомы», — сказала она.
Теперь она, казалось, чувствовала себя свободнее, улыбалась. Временами она становилась красивой. Особенно, когда щурила глаза, и нижняя губа обнажала сверкающие зубы. В лице ее было что-то египетское. Египетская кошка. Очень черные волосы. А когда она сорвала с плеч и груди этот пушистый мех, я увидел, что она совсем не так худа, как мне показалось. Но зачем она это сделала? Это что-нибудь значило?
«Ты собирался рассказывать», — сказала она, глядя на меня поверх бокала.
«Да», — ответил я и почувствовал волнение, будто от моих слов Бог весть что зависело. «Я пилот. Был пилотом. Последний раз я был здесь...»
«Только не пугайся».
«Нет, говори». Ее глаза были внимательными и блестящими. «127 лет назад. Мне тогда было 30». «Экспедиция... Я был пилотом рейса на Фомальгаут. Это 23 световых года. Мы летели туда и обратно 127 лет по земному времени и 10 по бортовому. Мы вернулись 4 дня тому назад. Прометей, это мой корабль, остался на Луне. Я прилетел оттуда сегодня, это все». Она молча смотрела на меня. Ее губы шевельнулись, раскрылись... Снова сжались. Что было в ее глазах? Изумление? Восхищение? Страх?
«Почему ты молчишь?» — спросил я. Мне пришлось откашляться.
«Так сколько же тебе на самом деле лет?»
Я заставил себя улыбнуться, улыбка получилась невеселой. «Что значит «на самом деле»? Биологических 40, а по земным часам 157». Долгое молчание, и вдруг... «Там были женщины?»
«Подожди», — сказал я. «У тебя найдется что-нибудь выпить?»
«Что?»
«Ну, что-нибудь покрепче, понимаешь? Одурманивающее, алкоголь. Или теперь его уже не пьют?»
«Очень редко», — ответила она совсем тихо, словно думая о чем-то другом. Ее руки медленно опустились, коснулись металлической глубизны платья. «Я тебе дам ангиен, хочешь?»
«А, ты же не знаешь, что это такое?»
«Да, не знаю», — ответил я с неожиданным ожесточением. Она подошла к полке и вернулась с маленькой пузатой бутылочкой, налила. Там был алкоголь, немного, и еще что-то, странный терпкий аромат.
«Не сердись», — сказал я, выпив бокал и налил еще один.
«Я не сержусь. Ты не ответил, может, не хочешь?»
«Почему же, могу ответить?» «Нас было всего 23 человека на двух кораблях, второй был Одиссей. По 5 пилотов, остальные ученые. Не было никаких женщин».
«Почему?»
«Из-за детей», — объяснил я. «Нельзя растить детей на таких кораблях, и даже если б можно было, никто бы этого не захотел. До 30 лет не брали. Нужно окончить 2 факультета плюс 4 года тренировки, всего 12 лет». Словом, у 30-летних женщин обычно уже есть дети. Ну и другие причины.
«А ты?» — спросила она.
«Я был один, выбирали одиночек, то есть добровольцев».
«И ты хотел?»
«Да, разумеется».
«И ты не...» — она оборвала фразу. Я понял, что она хотела сказать. Я молчал.
«Это должно быть жутко. Так вернуться», — сказала она почти шепотом.
Содрогнулась и вдруг посмотрела на меня. Щеки ее потемнели. Это был румянец.
«Слушай, то, что я сказала, просто шутка, правда?
Что мне 100 лет?
Я просто так сказала, ну, чтобы что-нибудь сказать. Это совсем не...»
«Перестань», — пробормотал я. «Если ты еще станешь извиняться, я и вправду почувствую себя 100-летним».
Она замолчала. Я заставил себя не смотреть на нее. В глубине комнаты, в той второй несуществующей комнате, за стеклом огромная мужская голова беззвучно пела. Я видел дрожащую от напряжения темно-багровую гортань, лоснящиеся щеки. Все лицо подрагивало в неслышном ритме.
«Что ты будешь делать?» — тихо спросила она.
«Не знаю. Еще не знаю».
«У тебя нет никаких планов?»
«Нет, у меня есть немного такое... Ну, премия, понимаешь, за все это время. Когда мы стартовали, в банк положили на мое имя. Я даже не знаю, сколько там. Ничего не знаю. Послушай, а что такое кавут?»
«Кавута», — поправила она. «Это такие курсы. Пластование. Само по себе ничего особенного, но иногда оттуда можно попасть в Реал».
«Постой, так что же ты там, собственно, делаешь?»
«Пласт? Ну разве ты не знаешь, что это такое?»
«Нет».
«Как бы тебе, чтобы проще?» «Ну, делаю платье, вообще одежду, все».
«Портниха?
Что это такое?»
«Ты шьешь что-нибудь».
«Не понимаю».
«О, небеса черные и голубые, ты проектируешь модели платья».
«Ну, да, в определенном смысле да. Не проектирую, а делаю».
Я оставил эту тему. «А что такое Реал?» Это ее по-настоящему удивило. Она впервые взглянула на меня, как на существо из иного мира.